Том 2. Глава 1. О княжеских отношениях вообще. Завещание Ярослава I. Нераздельность рода. Значение старшего в роде или великого князя. Права на старшинство. Потеря этих прав. Отчина. Отношение волости младшего князя к старшему. По смерти Ярослава I осталось 5 сыновей да внук от старшего сына его Владимира. В Полоцке княжили потомки старшего сына Владимира святого Изяслава. Все эти князья получают известные волости, размножаются, отношения их друг к другу являются на первом месте в рассказе летописца. Какого же рода были эти отношения? В западной латино-германской Европе господствовали в это время феодальные отношения. Права и обязанности феодальных владельцев относительно главного владельца в стране нам известны. В других славянских странах между старшим князем и меньшими господствуют те же самые отношения, какие и у нас на Руси. Но ни у нас, ни в других славянских землях не осталось памятника, в котором бы изложены были все права и обязанности князей между собою и главному князю. Нам остается одно средство – узнать что-нибудь о междукняжеских отношениях, искать в летописях, нет ли там каких-нибудь указаний на эти права и обязанности князей, послушать, не скажут ли нам чего-нибудь сами князья о тех правах, которыми они руководились в своих отношениях. Общим родоначальником почти всех княжеских племен, линий, был Ярослав I, которому приписывают первый письменный устав гражданский, так называемую «русскую правду». Посмотрим, не дал ли он какого-нибудь устава и своим детям, как вести себя относительно друг друга. К счастью, летописец исполняет наши желания. У него находим предсмертные слова, завещание Ярослава своим сыновьям. По словам летописца, Ярослав перед смертью сказал следующее. «Вот я отхожу от этого света, дети мои, любите друг друга, потому что вы братья родные от одного отца и от одной матери. Если будете жить в любви между собою, то Бог будет с вами. Он покорит вам всех врагов, и будете жить в мире. Если же станете ненавидеть друг друга, ссориться, то и сами погибнете и погубите землю отцов и дедов ваших, которую они приобрели трудом своим великим. Так живите же мирно, слушаясь друг друга. Свой стол — Киев. Поручаю вместо себя старшему сыну моему и брату вашему Изяславу. Слушайтесь его, как меня слушались. Пусть он будет вам вместо меня». Раздавшие остальные волости другим сыновьям, он наказал им не выступать из пределов этих волостей, не выгонять из них друг друга, и, обратясь к старшему сыну, Изяславу прибавил: «Если кто захочет обидеть брата, то ты помогай обиженному». Вот все наставления, все права и обязанности. Князья должны любить друг друга, слушаться друг друга, слушаться старшего брата как отца. Ни слова о правах младших братьев, об их обязанностях как подчиненных владельцев относительно старшего, как государя всей страны. Выставляются на вид одни связи родственные, одни обязанности родственные, а государственной связи, государственной подчиненности нет помину. «Любите друг друга и не ссорьтесь», — говорит Ярослав сыновьям, «потому что вы дети одного отца и одной матери. Но когда князья не будут больше детьми одного отца и одной матери, когда они будут двоюродные, троюродные, четвероюродные, и так далее, братья, то по каким побуждениям будут они любить друг друга и не ссориться? когда связь кровная, родственная, ослабеет, исчезнет, то чем заменится она? Замены нет, но зато родовая связь крепка. Не забудем, что ярославичи владеют среди тех племен, которые так долго жили под формами родового быта, так недавно стали освобождаться от этих форм. Пройдет век, полтора века, князья размножатся, племена, линии, их разойдутся, и, несмотря на то, все будут называть себя братьями без различия степеней родства. В летописных известиях о княжеских отношениях мы не встретим названий «двоюродный» или «троюродный брат». Русский язык до сих пор не выработал особых названий для этих степеней родства, как выработали языки других народов. Князья не теряют понятия о единстве, нераздельности своего рода. Это единство, нераздельность, выражались тем, что все князья имели одного старшего князя, которым был всегда старший член в целом роде, следовательно, каждый член рода, в свою очередь, мог получать старшинство, не остававшееся исключительно ни в одной линии. Таким образом, род князей русских, несмотря на все свое разветвление, продолжал представлять одну семью – отца с детьми, внуками и так далее. Теперь из слов летописца, из слов самих князей, как они у него записаны, нельзя ли получить сведения об отношениях князей к их общему старшему, этому названному отцу? Старший князь, как отец, имел обязанность блюсти выгоды целого рода, думать и гадать о русской земле, о своей чести и о чести всех родичей. Имел право судить и наказывать младших, раздавал волости, выдавал сирот дочерей княжеских замуж. Младшие князья обязаны были оказывать старшему глубокое уважение и покорность, иметь его себе отцом вправду и ходить в его послушание, являться к нему по первому зову, выступать в поход, когда велит. Для обозначения отношений младших князей к старшему употреблялись следующие выражения. Младший ездил подле стремени старшего, имел его господином, был в его воле, смотрел на него. Но все эти определения прав и обязанностей точно такого же рода, как и те, какие мы видели в завещании Ярослава. Младший должен был иметь старшего отцом вправду, слушаться его как отца. Старший обязан был любить младшего как сына, иметь весь род как душу свою. Все права и обязанности условливались родственным чувством, родственную любовью с обеих сторон, родственную любовью между четвероюродными, например. Но как скоро это условие исчезло, то вместе рушилась всякая связь, всякая подчиненность, потому что никакого другого отношения, кроме родового, не было. Младшие слушались старшего до тех пор, пока им казалось, что он поступает с ними как отец. Если же замечали противное, то вооружались. «Ты нам брат старший», — говорили они тогда, — «но если ты нас обижаешь, не даешь властей, то мы сами будем искать их». Или говорили: «Он всех нас старше, но с нами не умеет жить». Однажды старший князь, раздраженный непослушанием младших, приказал им выехать из властей, от него полученных. Те послали сказать ему: «Ты нас гонишь из русской земли без нашей вины. Мы до сих пор чтили тебя как отца по любви. Но если ты прислал к нам с такими речами не как к князьям, но как к подручникам и простым людям, то делай, что замыслил, а Бог за всеми». И прибегают к суду Божию, то есть к войне, к открытому сопротивлению. В этих словах выразилось ясно сознание тех отношений, каких наши древние князья хотели между собою и своим старшим, потому что здесь они противополагают эти отношения другим, каких они не хотят. «Обращайся с нами, как отец с детьми, а не как верховный владетель с владетелями, подчиненными себе, с подручниками. Здесь прямо и ясно, родовые отношения противополагаются государственным. Так высказывали сами князья сознание своих взаимных отношений. Теперь посмотрим, как выражалось понятие о княжеских отношениях в остальном народонаселении, как выражал его летописец, представитель своих грамотных современников. Однажды младший князь не послушался старшего, завел с ним вражду. Летописец, осуждая младшего, говорит, что он не исполнил своих обязанностей. Но как же понимает он эти обязанности? «Дурно поступил этот князь, — говорит он, — поднявший вражду против дяди своего и потом против тестя своего». В глазах летописца князь дурно поступил, потому что нарушил родственные обязанности относительно дяди и тестя, и только. В случаях, когда выгоды младших не затрагивались, то они обходились очень почтительно со старшим. Если старшин спрашивал совета у младшего, то последний считал это для себя большой честью и говорил: «Брат, ты меня старше, как решишь, так пусть и будет. Я готов исполнить твою волю. И если же ты делаешь мне честь, спрашиваешь моего мнения, то я бы так думал». И прочее. Но другое дело, когда затрагивались выгоды младших князей. Если бы старший вздумал сказать: «Вы назвали меня отцом, и я, как отец, имею право наказывать вас», то, разумеется, младший отвечал бы ему: «Разве хороший отец наказывает без вины детей своих? Объяви вину и тогда накажи».